Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 25 марта 1747 года родился князь Александр Андреевич Безбородко, канцлер Российской империи. Сын генерального писаря Запорожского казачьего войска. По рассказам, один из предков Безбородко в сражении после удара вражеской сабли лишился подбородка, отсюда и происхождение фамилии. В юности Безбородко учился в Киевской духовной академии, а службу начал писарем в канцелярии полководца графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, наместника Малороссии. Безбородко обладал блестящей памятью и большой работоспособностью. На него обратила внимание Екатерина II и сделала одним из своих статс-секретарей. Получив однажды приказание от императрицы составить некий указ, Безбородко, а надо сказать по секрету, он был большим кутилой и любителем женского пола, забыл об этом и явился к императрице, ничего не написав. Екатерина спросила об указе. Безбородко, не растерявшись, вытащил из кармана чистый лист и стал читать так, как если бы указ был на бумаге в готовом виде. Екатерина осталась довольна и просит указ, чтобы его подписать. И она была сильно изумлена, не увидев на чистом листке ни одной закорючки. Эта легкость в сочинении деловых бумаг поразила императрицу. Однажды в разговоре с Безбородко государыня коснулась какого-то закона, и он тут же прочел его наизусть. А когда Екатерина приказала подать какую-то книгу, он, не дожидаясь, когда ее принесут, сказал, на какой именно странице напечатан искомый текст. Конечно, надо отметить, что среди утонченных екатерининских вельмож Безбородко выглядел несколько грубоватым, без лоска и придворных манер. Он знал языки, в частности французский, который выучил 2 года, но говорил на нем с неизменным хохладским говорком. Однако на посту статс-секретаря он оставался главным докладчиком императрицы около 20 лет. Официально Безбородко ведал прошениями на высочайшее имя. Но в действительности ему поручались трудные и деликатные дела самого разного свойства. По отзывам современников, он обладал редким даром находить средства для благополучного исхода самых щекотливых дел. А позднее Безбородко возглавил коллегию иностранных дел. Успешно вел переговоры по присоединению к России Крыма и Северного Кавказа, активно участвовал в разделах Польши, присоединении к империи исконно русских земель в Белоруссии и на Украине. А свое политическое кредо канцлер сформулировал так: «Як матушка императрица захоче, так хай воно и буде». Именно Безбородко принадлежат знаменитые слова: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выстрелить не смела». Сегодня Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Эта самая трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние. По оценкам ЮНЕСКО, всего из Африки было вывезено 25-30 миллионов человек. Невольников заковывали в кандалы и доставляли в страны Северной и Южной Америки. Пик перевозок пришелся на вторую половину 18 века. В среднем один раб стоил 15 фунтов стерлингов. Причем дилеры-работорговцы жаловались на неэффективность своего бизнеса из-за высокой смертности негров во время их перевозки из Африки в Америку. И как могли, задирали цены на рабов. Подсчитано, что за 1661-1774 годы по дороге из Африки в Новый Свет погибло свыше 9 миллионов невольников. Но и сегодня, несмотря на то, что рабство запрещено во всем мире, оно существует. К этому понятию относят принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, военный плен, семейное рабство, браки по принуждению, продажу невест, насильственная вербовка детей для их использования вооруженных конфликтов. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается не менее 40 миллионов жертв различных форм современного рабства. 25 марта 421 года, в день Благовещения Девы Марии, была основана Венеция. Согласно легенде, в этот день воды лагуны расступились, и миру явился град неописуемой красы. Впрочем, существует и другая, более правдоподобная версия. В этот день жители окрестных берегов Апеннин переселились на топкие, а потому пустынные острова лагуны, спасаясь от иноземных захватчиков – готов. Ныне Венеция стоит на 118 островках, перерезанных 150 протоками и каналами, которые, в свою очередь, соединены 409 мостами. Основой для всех сооружений стали деревянные сваи. Они сделаны из лиственницы и дуба, который обладает высоким запасом прочности и долговечности. Этому способствуют и свойства грязи местных. Они облепляют сваи коркой, не пропуская кислород, и тем самым защищают сваи от коррозии и повреждений. Для постройки здания сваи зарывались на 7-8 метров до достижения твердого грунта. На них клали крест-накрест бревна. Таким образом получалась достаточно жесткая конструкция. Поверх укладывались каменные плиты и делалась насыпь. И уже дальше шло возведение зданий. В XVIII веке итальянский историк Христофор Тентори в 12-томной истории Венеции написал: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах, пермскими карагаями». Вообще-то карагай – слово тюркского происхождения, означает «сосна», «сосновый бор». Но в данном случае речь может идти вообще о любой древесине, годной как стройматериал, в частности, лиственница. Возможно, что русский фундамент Венеции – очередная легенда. Но, с другой стороны, в Средневековье в Крыму и при Причерноморье были венецианские торговые фактории в городах Кафу, Тану, Астрахань. И почему бы из Перми не привезти в ту же Астрахань этот самый карагай? По Каме, дали по Волге. Но ведь карагай покупала не только Венеция. На протяжении нескольких столетий весь английский флот строился из древесины, вывозимой из Архангельского порта. В Англии этот стройматериал называли по-разному – архангельским, русским, сибирским, уральским. Так что версия, что Венеция стоит на русских сваях, не так уж и легендарна. 25 марта 1974 года на экраны вышел фильм Василия Макаровича Шукшина «Калина красная». После просмотра готового фильма комиссии Госкино и требований многочисленных исправлений Шукшин был госпитализирован из-за обострения язвы желудка. Пролежав некоторое время, он сбежал оттуда, чтобы заняться правками. Количество внесенных исправлений не удовлетворило руководство, однако картина была выпущена, потому что комиссия испугалась, что Шукшин умрет тут же у них на глазах. Кроме того, это совпало по времени с 50-летием киностудии «Мосфильм». Во время празднования юбилея член Политбюро Николай Подгорный произнес речь о поддержке реализма в советском киноискусстве. Съемки «Калины красной» обошлись Мосфильму и государству в 289 тысяч рублей, а посмотрело фильм в кинотеатрах за все годы 140 миллионов человек. Именно благодаря таким фильмам, как «Калина красная», бывшие чиновники Госкино позднее вспоминали, рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год. Любопытно, что после премьеры «Калины красной» Шукшин получил несколько писем от воров в законе, которые критиковали его за недостоверность. В этих письмах опровергалось мнение о том, что отошедших от воровской жизни обязательно убивают бывшие коллеги. Они так и ничего и не поняли. Разве об этом фильм? Сам Василий Макарович говорил: «Я хотел сказать об ответственности. За все, что происходит сейчас на земле, придется отвечать всем. И за хорошее, и за плохое. За ложь, за бессовестность, за паразитический образ жизни, за трусость и измену. За все придется платить. Платить сполна».